любить — это хотеть касаться. Хотел тебя касаться. Это крайне важная потребность человека.
Чувство влюбленности бабочек у меня возникло при первой встрече с мужем, и в том числе из-за его запаха.
Но, честно говоря, здоровых отношений никто не видел. Так же, как и нормальных.
Мы готовы выбрать любого человека и полюбить любого человека.
Что отношения с человеком, что отношения с самим собой, что отношения с обществом, во всем этом можно раниться. Нет сценария, как жить.
Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 19 лет.
И я, Маруся Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 41.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. В первом сезоне мы пытаемся отыскать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
В первых выпусках, когда мы говорили про ФОМО, выяснилось, что ярче всего страх упустить что-то важное проявляется в потреблении и в любви. Нам кажется, что обязательно нужно найти какую-то идеальную пару себе, что в наших отношениях что-то не так, и все не так красиво, да и в нас самих тоже что-то не так, и поэтому все так плохо. Я замужем почти 15 лет. Мне кажется, иногда, что это слишком много. Могу сказать, что когда я встретила своего мужа, это была любовь с первого взгляда. Реально, как будто меня пронзила молния. Но я правда шучу, что вот мне его захотелось в момент встречи обнять. Ну, такое чувство я испытывала в 14 лет, когда встретила Марата Сафина, нашего известного теннисиста, на Кубке Кремля. Ну, это было давно, а потом вот был муж. Мне тогда было 27 лет, то есть это как бы уже, ну, многовато, да, для того, чтобы встретить свою любовь, кажется, по стандартам. Когда я рассказала своему брату, который вез меня с работы, что, ой, я сегодня встретила такого молодого человека, ох, ах, он закатил глаза и сказал, ну, все, опять. Хотя я не знаю, почему опять, никогда я ему, вообще с ним никогда такими вещами не делилась. Доехала до мамы и тоже, мама, я сегодня встретила, он такой, вот он такой. Она тоже закатила глаза, посмотрела на меня грустно и, ну, сказала, все пройдет. Вот, папе я решила даже не рассказывать, уже поняла, что реакция совсем не такая, которую я ожидала. Сама была прям, ну, одно большое счастье, мне кажется. Заметка на полях такая, что с какой-то юности, лет с 15, наверное, мне стал сниться один и тот же страшный сон, что у меня свадьба, я ее планирую, но у меня ничего не получается. Я переживаю, что я кого-то забуду позвать, что какое-то будет не такое платье, что какая-то не такая будет сама церемония. Все будет не так, и вот это все на мне, и какие-то тетрадки, какие-то записи, в общем, ерунда на постном масле. И я для себя решила, свадьбы у меня не будет как таковой, вот, чтобы не нервничать. Я этот стресс из своей жизни исключу. Но это не значит, что я не хотела замуж. Просто вот без пышного праздника. В общем, мы с мужем поженились скромно. Пошли в Грибоедовский ЗАГС в джинсах. В общем, как-то очень так по-обычному одеты. Расписались. Поехали в кино, посмотрели новый эпизод «Гарри Поттера», тогда вышел, потом зашли в Starbucks, выпили по фраппучино, полюбовались своими колечками и радостно поехали домой и были самыми счастливыми людьми в мире. И я до сих пор, кстати, не жалею, что у нас не было свадьбы. Вот, сон этот периодически все равно мне почему-то снится. Ну и что я могу сказать, по истечении 15 лет, наверное, когда муж бубнит, ну, кто будет лучше меня, туда-сюда, вот когда мы с тобой разойдемся, кого-то себе найдешь, я ему ответственно заявляю, что замуж я больше не пойду. Я наелась. Вот, но при этом могу сказать, что мужа я очень люблю, и мне кажется, с годами все больше я его люблю, и все больше я его ценю, несмотря на то, что в нашей жизни, мне кажется, было очень много, не могу сказать, что все, наверное, еще что-то предстоит пережить. Но это было увлекательно, как на американских горках, в ненависти, и в любви, и в радости, и в разочарованиях, и в каких-то огорчениях. Ну, собственно, было интересно. Спасибо ему за это. Надеюсь, что еще долго будем вместе друг друга развлекать.
Угу. А вот для меня такие истории, как у Маруси, я думаю, что у многих тоже так, это просто какая-то сказка. Вот и долго, и с первого взгляда. Несмотря на это, то, что все-таки это какое-то, мне кажется, шанс на миллион, все равно сейчас как бы я, наверное, не готова соглашаться на меньшее, там вот это стерпится, слюбится, как любят говорить. Мне кажется, что сейчас это, в принципе, моему поколению не свойственно, мы как-то уделяем внимание там учебе, работе, вот, короче, мы с этим не спешим, вот и я не спешу, потому что мне хочется, чтобы отношения давали больше, чем забирали, а сейчас, наверное, у меня нет ресурса просто на это, как-то так.
Напомню, что в этом подкасте мы будем рады услышать и обсудить ваши истории, поэтому запустили в нашем телеграм-канале канале специальный чат-бот. Присылайте свои рассказы, ссылку на бот мы оставили в описании выпуска. Сегодня тоже послушаем то, что собрали на тему любви и отношений.
Разбираться в том, бывают ли отношения идеальными и каждому ли они вообще нужны, будем вместе с когнитивно-поведенческим терапевтом, кандидатом психологических наук Ольгой Самосват и психологом и семейным психотерапевтом, работающим по системе терапии внутренних семейных систем или АФС Сергеем Попковичем.
Всем добрый день.
Добрый день.
И тема отношений оказалась настолько многогранной, что мы решили разделить этот выпуск на две части. Мы собрали очень много историй и хотим обсудить их все и дать обратную связь по ним от экспертов. Это первая часть. Ну, я сразу хочу про идеальные отношения парировать. Мне кажется, это вот как раз в контексте ФОМА. Очень многие, наверное, смотрят на мою семью и думают, что у нас все прям вот идеально. И, может быть, кому-то в пример приводят или себе и хотят, чтобы было как у нас. Ребята, не ошибайтесь, пожалуйста, так. В каждой семье свои игрушки, свои погремушки. И ничего, мне кажется, идеальным не бывает. И не факт, что какая-то другая женщина смогла бы жить 15 лет с моим мужем, или какой-то другой мужчина прожил бы столько лет со мной и смог бы что-то терпеть. Пытайтесь все-таки смотреть на себя, на свои отношения и не сравнивать их с другими. Или если вы это делаете, ну, то делайте это аккуратно. Имейте в виду, что за дверями там много всего интересного происходит, и не факт, что вам это понравится.
Вот такое замечание было. Но я с этим согласна. Конечно, очень многое остается как бы за закрытыми дверьми. При этом любовь все-таки до сих пор такой спорный вопрос, непонятный. Понятно, существует она или нет, как на нее смотреть с химической, с биологической точки зрения или с точки зрения чего-то вот такого высокого духовного. Хочется узнать у наших сегодняшних экспертов, вы верите в любовь? Что любовь для вас?
Мы не всегда понимаем, что этот вопрос, он возник совсем недавно для нас с вами. То есть сейчас мы живем в 21 веке, да? И в контексте семьи вопрос о любви, он новый. В общем, раньше люди существовали, чтобы выживать друг с другом. Это был способ создания некоторых связей, это был вопрос выживания. Мы читаем художественную литературу, смотрим фильмы, в которых есть романтическая любовь, есть вот эта вот красота, вот есть эти бабочки в животе и так далее. Это совершенно прекрасно, но надо понимать, что даже сейчас, ну, как и раньше, такое себе позволить могут 5% людей, в принципе. Большинство людей, они существуют по-другому. Они и раньше существовали по-другому, они существуют именно по принципу сохранения системы, в которой они существуют. Это может быть разная система, это может быть система семьи, это может быть система общества, это может быть некоторая, ну, некоторая комбинация из всех этих вещей. И чем больше в обществе, да, происходит всяких различных сложных процессов, катаклизмов, переживаний и так далее, тем меньше людям до любви. Возвращаясь к словам Маруси о том, когда у тебя вот был момент вот этой влюбленности, сильного чувства, да. И ты пришла, и брат сказал, ну вот как бы, ну опять, мама сказала, это пройдет. Надо понимать, что это защитные механизмы психики людей. У нас у всех, почти у всех, есть внутренние части, которые являются романтиками. Есть части, которые хотят вот этого вот полета, этого ощущения. Но большой опыт жизненный людей, иногда разный он бывает. Это опыт хороший, плохой, негативный. Он часто подсказывает людям, что не стоит слишком далеко улетать. И вот эти защитные механизмы, они бывают настолько сильными в обществе и у людей, что они вообще выхолащивают идею влюбленности, любви, говорят, это ненадежно, это пройдет. На этом семью не построишь и так далее. Любовь, влюбленность в отношениях, вот это нежное чувство, оно важно очень, но при этом оно может существовать в ситуации, нормально существовать, в ситуации, где человеку безопасно, где ему есть что поесть, есть во что одеться, есть где жить, и есть каким образом он видит свое будущее. С одной стороны, романтизировать это совсем и уходить в это опасно. С другой стороны, полностью отказываться от этой идеи, ну, можно вычеркнуть из своей жизни что-то крайне значимое.
Есть российское исследование, по результатам которых 91% девушек верят, что они встретят свою настоящую любовь. А 66% молодых людей считают, что это какая-то дурацкая идея, относится к этому скептически. Поэтому мы сейчас услышали в том числе вот этот
факт, что мужчины, может быть, более рационально к этому относятся. Но я все-таки девочка, и я верю в любовь. Сложная действительно тема любви. Такое определение, которое сложно дать четко и понятно, каждый будет понимать по-своему. Там есть и биологическая составляющая, и нейрофизиологическая, нейрохимическая, и вот наша какая-то личностная и психологическая. То есть есть разные составляющие. Я для себя как специалист определяю любовь как состояние, когда мы хотим узнать, как человека сделать счастливым. Мы это узнаем, мы это делаем и ожидаем другого ответа. То есть вот это вот желание сделать другого счастливым и чувство себя рядом с этим человеком счастливым, я вот для себя определила как любовь.
Ну, кстати, я сегодня буду очень откровенна, видимо. Кажется, что вот это вот чувство влюбленности бабочек у меня возникло при первой встрече с мужем, и в том числе из-за его запаха.
Угу.
До сих пор вот этот его запах вот родной, он такой и будоражащий, и вызывающий желание обнять, и быть рядом. И даже какое-то очень длительное время, когда я, если уезжала на несколько дней куда-то, я брала его футболку с собой и надевала ее на ночь, вот чтобы как будто бы он со мной рядом. И важно было именно не факт футболки, а факт его запаха рядом.
Это вот про химическую, биологическую,
да,
составляющую?
Да, это наша животная часть, которая подсказывает, удастся ли нам здоровых детей еще вместе завести.
Угу. А в чем еще это может проявляться?
Биологическая составляющая?
Ну да.
Ну, биологическая составляющая как раз заключается: первое – это запах, второе – это внешний вид. И угу. Если как бы нам подает сигнал наш мозг, что с этим партнером у нас получится здоровых детенышей завести, и он еще и желательно какой-то доминирующий, симпатичный, привлекательный, угу, в этой среде, да, то у нас появляется ощущение влюбленности.
Угу.
И она достигается за счет такого гормонального вброса, целого коктейля, который делает нас немножечко безумным на период влюбленности. И есть книга такая «Любовь живет 3 года» и старая-старая теория о том, что любовь живет 3 года. Но правильно было бы сказать, типа, влюбленный живет. И не 3 года, а 3 месяца. Может иногда жить чуть подольше, но в целом как бы вот этот биохимический коктейль, который мы получаем, он держится некоторое количество времени, которое природа отводит на то, чтобы мы все-таки здоровых детенышей приобрели. А потом он отходит, и дальше уже остается наш человеческий фактор. Будем мы вместе или не будем, это уже наше решение.
Ну, то есть внешность все-таки важна?
В биологическом компоненте – да.
Угу. А это не трагедия вообще?
Смотря для кого, но в каком-то смысле в любви, во влюбленности, это называется нацизм в любви. То есть мы отбираем для себя партнеров самых доминирующих, красивых, самых здоровых. И вот так проявляется наш биологический отбор, что мы для любви почему-то выбираем самых-самых лучших.
А мы можем сказать, что тогда просто любовь разная? Ну, я сейчас опять-таки с высоты своего опыта пытаюсь рассудить, что, возможно, чувства различались, но все это я, например, в своей голове называла любовью. Но, может быть, вот эти вот первые там несколько месяцев любовь по одному выражалась, потом она трансформировалась во что-то другое, или она прям исчезает? А что тогда остается?
Вот очень важно определить это с самого начала, что есть разные степени, которые мы можем назвать любовью, но это разные проявления чувств. В первую очередь, это симпатия. То есть мы уже можем на этапе симпатии подумать, что мы влюбились. Но этап симпатии – это когда вот в комнате находятся люди, кто-то нам безразличен, кто-то нам активно не нравится, антипатия, а кто-то нас активно привлекает. Мы смотрим за этим человеком, следим, нам интересно, что он делает. То есть это симпатия. Это еще не влюбленность. Затем наступает влюбленность, вот этот биохимический коктейль. Когда мы хотим быть рядом с человеком, нас постоянно тянет, мы тревожимся, если его нет рядом, хотим о нем все узнать, вот это влюбленность. А потом наступает этап любви. И любовь – это все-таки вот самое сложное, потому что ее описать довольно сложно, что и почему мы остаемся рядом с человеком, что в нас такое заставляет нас, или почему мы выбираем остаться с этим человеком после того, как вот эта тревога, вот это вот чувство воодушевления, подъема проходит. Поэтому нужно различать эти вещи. И вот там где-то еще со стороны отдельно стоит страсть, которая может вообще пробегать мимо. И смотря о чем мы говорим. То есть если мы говорим прям о любви, то, наверное, для любви это не трагедия, если человек не является доминирующим, красивым самым. Мы готовы выбрать любого человека и полюбить любого человека. Но для влюбленности здесь мы всегда выбираем сначала самых-самых красивых, как девочки-подростки.
Я бы не согласился с этим.
Отлично.
Абсолютно. А ну вот биологическая такая теория, на мой взгляд, это только теория. В общем, она помогает людям контролировать те процессы, в которых они так не разобрались. То есть, конечно, есть период гормонального такого вброса, есть очень такие сильные, то, что называется, чувство влюбленности, но я бы хотел добавить одну очень важную деталь, что все-таки влюбиться можно в не только в доминирующих, там, не знаю, женщин, мужчин, это настолько эксклюзивная история, то есть что-то происходит, какие-то ценности, какие-то смыслы, какие-то запахи, это целая вот модель, в которой, и она настолько индивидуально для каждого человека. Если говорить о том, что вот сказал Оля, то, мне кажется, это больше про сексуальное влечение. Ну, чисто про него. Вот в таком вот совсем взятом виде, таком, прошу прощения, животном. Но мы не животные. Ну, я в это верю, по крайней мере. Мы животное частично. Частично, не пойми кто, еще сами пока не поняли. Вот этот микс между тем, что происходит на химическом уровне, реакция нашего мозга и каких-то других частей, которые у нас есть на этот процесс, плюс наш жизненный опыт, и все вместе это дает то первое впечатление, которое мы получаем о человеке. Потому что влюбиться можно на основании поступков и ценностей, который есть человек. То есть это реально так. То есть можно влюбиться в человека на основании того, что он поступил великодушно или порядочно. Можно, конечно, это тоже интерпретировать бихевиористски, то есть в значении в таком про выживание и так далее. Но мне кажется, это все-таки одна из форм интерпретации. Она просто имеет место. Я в данном случае не спорю. Я говорю о том, что мне кажется важно держать более широкую картинку. То есть эти процессы, они уникальны для каждого человека. И возвращаясь к тому, что Оля тоже сказала в конце, я с этим согласен, вообще надо понять, а что такое любовь. И как мы ее определяем? Ну, к примеру, в греческом языке есть четыре слова для обозначения любви. Есть дружеская любовь, есть эрос, есть любовь к народу, к нации, есть любовь к таким вот уже долгим родственным отношениям. И это очень разные термины. Эти термины, они иногда взаимодополняют. У нас в языке есть только вот любовь, симпатия, влюбленность, и с этим большая проблема. Иногда действительно влюбленность называют любовью. И последнее, что я хотел сказать насчет того, что она живет 3 года, чувствуется, как будто я защищаю романтическую влюбленность. Но на самом деле удивительная для меня роль. Да, удивительная для меня роль, но неважно. Вот, что именно тот гормональный коктейль, про который говорила Оля, он действительно существует вообще несколько месяцев, но без него это некоторый старт, да, он может трансформироваться дальше. И вот эта трансформация, она очень важна, и важен первый импульс. Если этого импульса вообще не было, а такое тоже бывает в отношениях. Могут быть отношения, они 10, 15, 20 лет, где есть дружба, симпатия, взаимное доверие, все остальное, но нет того, что вообще люди ради чего создают парные отношения. То есть их вообще нет. Можно даже детей в этих отношениях завести. И когда мы говорим про любовь, то там должно быть то, о чем вот упомянула Оля, но это не совсем и не только гормональный коктейль. Это целый микс эмоционально-психологических реакций на человека, который прям, связан с душевными процессами.
Мне кажется, сейчас самое время будет послушать историю Дарьи. Ей 30 лет. Она работает в сфере образования. У нее очень интересный взгляд на то, какими должны быть отношения. Давайте послушаем и продолжим наше обсуждение.
Признаюсь честно, когда я была гораздо моложе, еще училась в университете, мне казалось, что отношения должны быть построены на абсолютной любви, на абсолютном взаимопонимании, где оба партнера вкладываются в отношения и чуть ли не выкладывают всего себя в эти взаимоотношения. Но с годами мои представления стали более приземленными, как и о жизни, так и о любви. И вот сейчас, к 30 годам, я стала понимать, что отношения больше не совсем про любовь, а скорее про партнерство, про уважение, про взаимопомощь, взаимовыручку, про то, что каждый готов услышать и прийти на помощь в нужный момент. И да, эти критерии для меня являются очень важными в отношениях. Но, конечно же, если вы хотите построить крепкую семью, если вы хотите счастливых детей, то, безусловно, они должны видеть, что их родители живут не только в договорных отношениях, но и они должны видеть, что родители любят друг друга.
Ну, вот нас зацепило конец, да, про договорные отношения. Это то, про что вы говорили, Сергей?
Да, в фокусе своего подхода я прям вижу, что как будто бы у человека есть две части. С одной стороны, это про то, что она вот уже прожила какой-то этап своей жизни и немножко приземлилась с точки зрения вот романтической влюбленности, абсолютной любви, вот идеи любви и так далее. И дальше как раз говорит о договорных отношениях в самом хорошем смысле слова. Договора, да, в том смысле, что договорные отношения — это отношения, основанные на симпатии, дружбе, уважении и так далее. И дальше в конце вот эта ремарка, но все-таки детям очень важно видеть, что родители любят друг друга. Марусь, ты поделилась своей историей, я, если позволите, тоже могу сказать про свою немного.
Мы только за.
Вот я был 13 лет в браке, очень хорошем браке, у нас двое детей. С моей бывшей женой отношения начинались с как раз дружбы, уважения, заботы и доверия и коммуникация, очень качественной, хорошей коммуникации. 2 года назад мы развелись, и наши отношения остались дружеские, хорошие и еще более человечные. А поскольку просто поняли, что мы не можем дать друг другу того, что подразумеваем внутри отношений. То есть вот то самое, что где-то можно назвать химией, где-то можно назвать еще чем-то. И оно действительно с периодом, да, который длится, оно может исчезнуть, вернее, не исчезнуть, а трансформироваться. Но если этого не было в начале, то нечего трансформировать. Вот в чем дело. Вот это для меня важно. Ты как бы можешь построить колодец, красивый, замечательный, но он будет пустой. И вот в супружеских отношениях, я в этом убедился на собственном опыте, вот это очень важно. Возможно, конечно, вот эти элементы страсти, эмоций и так далее, они там присутствуют именно в силу того, что наши уязвимые части соприкасаются. И поскольку наши не очень сильно соприкасались, мы прекрасно ладили, прекрасно ладим и замечательно взаимодействуем до сих пор. Но вот эта жажда, тому, чтобы был хотя бы один человек в этой жизни, который хотя бы иногда, не всегда, но хотя бы иногда видел тебя глубоко и, как говорил Станиславский, да, любить — это хотеть касаться, хотел тебя касаться. Это крайне важная потребность человека. При этом я не отрицаю, что есть люди, которые прожили свою жизнь, и им нужен другой тип отношений. Им нужны отношения про доверие, про договоренность, про все остальное. И им нормально в этом. И я здесь возвращаюсь к самому главному. Для того, чтобы понять, куда мы идем, то нужно очень хорошо сначала понять свои потребности. Если люди хотят создать крепкие отношения, в которых будет доверие, уважение, все остальное, им это нормально, то они могут это создать и будут счастливы в этом. Но если они себя убедили в том, что им этого достаточно, то потом может оказаться, что это не так. И вот у нас сейчас в стране 80% разводов, ну так. Вот, и мне кажется, что прямая причина этого в том, что люди очень плохо себя знают. Плохо знают свои потребности. Они не вступают в отношения с плохим человеком, женщиной или мужчиной. Они вступают в отношения, игнорируя важные фундаментальные свои потребности.
Как понять, что такое гармония? Как понять, как тебе жить? Как объяснить, чего ты хочешь другому человеку? Не легче ли тогда просто откреститься от любых отношений, жить в свое удовольствие и быть в гармонии с собой? И то не всегда, кстати, это получается.
Это очень хороший выбор, но только если это ваш выбор. То есть если это не реактивная модель, где вы обожглись обо всем на свете, и у вас есть мощные защитные механизмы, которые просто боятся столкнуться с чем-то. И в таком случае человек даже в одиночку, когда находясь один, да, он будет испытывать чувство одиночества. К примеру, у него есть потребность быть с кем-то, и это нормальная потребность вообще, но он ее загнал куда-то глубоко, и иногда общество, оно транслирует там успешный успех, там еще что-то, позаботиться о себе, и это классно, и многим людям это подходит, кстати говоря, но многим нет, и они это слышат, и они пытаются так жить. Но у них есть мощнейшая потребность. Они ее очень глубоко запихнули, чтобы не раниться. И вот здесь очень важный момент, на мой взгляд, что отношения с человеком, что отношения с самим собой, что отношения с обществом, во всем этом можно раниться. Вообще во всем. То есть мы куда-то идем, попытаемся реализовать свою мечту. Нас там может ждать разочарование. И поэтому человек сидит дома, не летает.
Не выходи из комнаты.
Да, все верно. Другие люди говорят: нет, я не пойду в отношения, там нет гарантий. Конечно, нет. Вообще нет. Нигде. Вот, в этом смысле, когда ты признаешься в себе и в потребностях, и в том, что у тебя есть страхи, то как бы вот есть часть, которая хочет сберечь нас от этих страхов, но она иногда очень сильная, и тогда ты теряешь вообще вкус к жизни. Иногда у людей начинаются депрессивные эпизоды в связи с этим. потому что, ну, конечно, есть желание чему-то порадоваться, есть желание с кем-то быть или что-то сделать.
Давайте к разговору об отсутствии отношений, о том, как люди сами защищают себя. Послушаем историю Рафаэля. Ему 24 года, и он тоже пока без отношений.
Любые отношения – это прежде всего понимание и доверие. Я просто не ищу пока что. Быть холостяком – это прежде всего свобода за миром.
Носки могли валяться вместе.
Да, дома никаких порядков своих.
Ну вот как бы вот такое ценное наблюдение. Дома никаких порядков.
И носки на люстре. Но мне кажется, что все гораздо глубже, конечно. При этом начинает человек с доверия. То есть он действительно не доверяет, просто не нашел того, кому доверять. Или себе не доверяет, что выбор сделает правильный, например.
Ну, я думаю, что ему еще 24 года, и в этом смысле есть внутреннее ощущение, что вся жизнь впереди, а куда ему торопиться, действительно. Mm-hmm. Ну, мне кажется, что человек вполне себя ощущает себя собой. Почему нет? Почему бы ему не быть в этом процессе, в таком? С другой стороны, если у него, конечно, уже идея отношений ассоциируется с обязанностями, то есть я кому-то должен, да, то, конечно, возможно, у любого человека есть части, которые хотят избегать этих обязанностей.
Я вот тоже подумала, что можно постирать носки и сушить их на люстре, в принципе, вот так баланса достичь в жизни пары.
Да, господи,
всегда. Да, можно найти компромисс.
Да, носки уже никого не волнуют. Быт, мне кажется, это уже давно миф, если речь не идет о детях, ну, о большом количестве детей или о детях. Уже все могут себе постирать давным-давно. И постирать, и погладить, и все остальное. И еду заказать, и приготовить,
ну,
и
да.
Она тебе домой приедет. Мне кажется, что в этом смысле мы живем в удивительном мире, где действительно можно подумать о том, а что вообще лично для меня значит отношения. Вот то, с чего я начал. Раньше вообще люди об этом не думали. Они думали, так, вот она мне может родить детей. Я извиняюсь, конечно, она хорошая хозяйка, он там дровосек, хорошо рубит, сильный, там, я не знаю, все. Вот, тогда может быть. А сейчас много всего. Это, с одной стороны, очень круто, с другой стороны, это вызывает растерянность. То есть иногда люди вообще не понимают. Нет сценария, как жить.
Ну, то есть современная молодежь стала более осознанной в этом плане. Как вообще устроены отношения сейчас у зумеров, как вы считаете?
Прям совсем нет.
Почему?
Далеко-далеко нет. Ну, вообще, если мы откроем там социальные сети, где сидят молодежь, подростки, то мы увидим, что они прям совсем далеко от осознанных отношений. У них есть очень сильные перегибы, у них поиск постоянный ред-флагов. Они соревнуются, кто придумает более изощренный какой-то ред-флаг, из-за которого нельзя с кем-то встречаться. Еще у них есть такая определенная помешанность на заботе о себе, которая приводит потом к эпидемии одиночества. И вот конкретно история Рафаэля, она очень показательна. Ну, ему 24, мы все понимаем, все эти сносочки.
Сейчас все 24-летние молодые люди сказали, ну вот, ну они же себя ощущают довольно взрослыми, ну и Соня младшая уже
да,
себя ощущает
да.
весьма взрослым человеком. Ну как бы, я бы не хотела, чтобы мы по возрасту
я лишь имел в виду только то, что
опыт.
Это не про ущемление опыта, а про возможности, то есть, ну, они есть.
Ну то, что кажется, что еще большая дорога впереди.
Ну обычно да, то есть, это иллюзия, конечно.
В прошлом выпуске мы выяснили, что у вас только до 30 лет была дорога.
Но, с другой стороны, да, так посмотреть, вот там все, не 25, а без 5:30, часики тикают, на нас давят, давайте рожайте, женщины, бросайте образование, то есть все равно есть какая-то спешка.
У Рафаэля вот хорошо прослеживается вот эта гедонистическая установка, то есть вот в молодом возрасте особенно, ну там он разный, он там вообще до 35 был какое-то время назад, сейчас, мне кажется, его еще надо увеличивать.
До 45 вроде уже теперь.
Вот его все время куда-то поднимают. И это нормально вот хотеть как бы получать удовольствие от жизни и наслаждаться ей, да, не страдать от нее. Но вот эта гедонистическая установка на удовольствие, она как бы вступает в противоречие с тем, что отношения, они не только про удовольствие, что там есть и некоторые другие вещи, которые придется делать. И вот ему нравится не ограничивать в себя раскидывание носков по квартире. Угу. Ему нравится просто веселиться, ходить там и гулять. И он хочет, чтобы отношения подразумевали удовольствие. И возможно, там хочет встречаться то время, пока это приносит удовольствие, а потом задумается над этим. И я сейчас немножко выдумываю про Рафаэля, но некоторые люди с этим сталкиваются, с тем, что в отношениях на первый план выходит удовольствие. Это становится проблемой для молодежи, потому что как только они встречаются с какой-то вещью, которая достаточно просто решается обсуждением, поиском компромисса, ну, даже, может, конфликтом каким-то, ну, с дальнейшим решением, они вместо того, чтобы выяснять это, вместо того, чтобы пытаться с этим разбираться, они уходят из отношений и вступают в следующие отношения, где есть удовольствие. И эта ошибка повторяется, и со временем эти ошибки накапливаются, и в какой-то момент все сложнее находиться в этих отношениях, потому что вот из этого желания позаботиться о себе дискомфорт воспринимается как вот нарушение моих границ, нарушение моего образа жизни, в котором мне хорошо, поэтому пошел-ка я туда, где мне хорошо.
Просто вас повеселить немножко и заставить улыбнуться из необычных красных флагов в моей жизни. Я знала молодого человека, которому нравилась девушка, он с ней встречался, вот решил познакомить с родителями, у него были довольно серьезные намерения жениться, и вот он привез ее к родителям, и ее попросили нарезать овощной салат. И она, значит, соответственно, помидоры, огурцы резала, и они с ужасом обнаружили, что она не удаляет у помидоров попки. Я, честно говоря, вот спустя уже...
Это развод, да.
Вся семья обратила внимание вот на эти попки, и он с ней больше не встречался. Ну, то есть в гостях она побыла, все, но он с ней потом расстался, и это был вот настолько весомый красный флаг.
Я соглашусь с Олей насчет молодежи и красных флагов, но есть здесь одно маленькое дополнение. Мне всегда интересовало, а почему так? То есть, что происходит, искренне я убежден, верю, это уже стало моим мировоззрением, что в человеке нет ничего плохого, в принципе. У него есть просто неправильно работающие внутренние механизмы, части. То есть, они где-то были травмированы каким-то опытом. И, допустим, если человек видит опыт старшего поколения, где есть обязательства, но нет никакого удовольствия вообще, то любое представление об обязательствах возникает чувство вот этого все. Мне не подходит, я пошел дальше. Просто потому, что тот опыт внутри травмированный. И вот даже про того Рафаэля, интересно, если он нас слушает, скажет, я так мало сказал, так много выводов насчет меня. Лучше я в следующий раз помолчу, да? Вот эта история про порядок, какой-то триггер. Я не знаю, может быть, у него была бабушка или мама, или папа, кто угодно, которые говорили ему, что нужно обязательно убираться там в своей комнате или еще что-то. И он уже, вот у него есть часть внутри него, которая уже настолько это все, что любая попытка, да, даже подумать о том, что кто-то будет в его пространстве как-то ограничивать, заставляет людей вылетать из отношений. Не потому что они такие все принципиально гедонистичные на все им, ну, все равно, а просто потому что столкновение с этим по какой-то причине рождает болезненность. Либо потому, что они никогда с этим не сталкивались, и это стресс. Либо потому, что нет опыта решения этих ситуаций, и возникает фрустрация, и стресс, и желание уйти. А у нас два главных этих, это, да, замри или беги, там, бей, или, или и так далее, да. Вот желание выйти. И тут действительно накапливается негативный опыт, где, ну, ничего не создается. И в итоге уже есть красные флаги, вот, и ничего нет, кроме них. Такое тоже может быть.
Сейчас, кстати, идеально встанет история Андрея, которому 30 лет, он в разводе, как и вы, Сергей, и вот у него там и про красные флаги, и про избегание, и про нежелание отношений.
Ну, не бывает идеально. Адама и Евы не существует.
А отношения на всю жизнь, когда вот влюбился и строишь?
Ну, бывает, у меня родители всю жизнь вместе живут.
А у вас такие есть? Может, вы сейчас...
Нет, я разведен, я 10 лет в браке прожил. Меня много не устраивало. Я не буду там детали рассказывать, но просто очень многое. И последние несколько лет уже просто терпел. И я сам просто ушел в один прекрасный день. Сейчас нет отношений, уже давно. То времени нет, то не подходят девушки. У меня в основном познакомиться нет времени.
А не подходят по каким критериям? Что вы ищете? Вот ваш идеал, он какой?
Я ее устраивал таким, какой я есть, чтобы мне не надо было меняться.
А жена хотела, все время пилила, что-то
да,
хотела?
Да, 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 все время то не так, то это не так.
Хочется, чтобы кто-то влюбленно смотрел и просто восхищался, а не так, что-то.
Да, 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 да. Делай вот это, делай вот так вот. А я не хочу так делать. Ну, надо, все. Кому надо? Тебе? Ну, вот как-то так. С друзьями не общайся. Компьютерные игры не играй. Ну, это ладно, это мелочи, допустим. Там. Хочешь пиво после работы в пятницу, так у тебя же живот вырастет. Ну, вот, там, какой футбол? А я футбол, извините, ну, с 4 лет. У меня это болезнь. Поэтому вот это любовь, которая у меня на всю жизнь. Мой футбольный клуб – это вот моя девушка на всю жизнь.
Меня больше всего зацепил вот этот момент о том, что меня принимать таким, как я есть, да, вот любить, холить и лелеять, и не говорить, что нужно менять. В здоровых отношениях, в осознанном партнерстве такого не получится, потому что это один из важнейших критериев, в принципе, здоровых отношений, будут они существовать или нет, это то, что партнер готов нас слушать, готов с нами идти на компромисс и выполнять то, собственно, о чем мы договорились. То есть не надо себя там менять и становиться другим человеком, но если вы находитесь в паре, то вы не можете игнорировать запросы своего партнера. То есть если девушка там условно говорит, мне не нравится, что ты опаздываешь, нельзя сказать, что ну, потерпи, да, то есть ей не нравится, надо принять какое-то решение. Если такие вещи, они будут происходить постоянно, ну, в какой-то момент накопится раздражение у одной из сторон, и она просто из этих отношений уйдет и, в принципе, честно говоря, сделает правильно. Потому что если человек не слушает, если ему не интересно, комфортно ли второй стороне в этих отношениях, счастлива ли эта вторая сторона, то, ну, это нездоровые отношения, ничем хорошим они не завершатся. Поэтому готовность не меняться как личность, а готовность идти на компромисс и готовность где-то свое поведение немножечко подкорректировать о том, о чем мы договоримся с другим партнером, это как раз готовность к отношениям, готовность к любви.
Кажется, что вот мы сейчас послушали вот этого молодого человека. Конечно, есть очень большое, ну, желание как-то сразу, ну, может быть, оценить или сказать, в каком процессе он находится, но вот я услышал только очень мощные защиты его собственные. Угу, то есть да. Он определенным образом защищается. Любые люди защищают какие-то свои травмированные части, травмированные стороны. И в этом смысле, когда соприкасаются две защиты одного и защиты другого, то возникает вот это чувство, то, что называют нездоровые отношения. Но, честно говоря, здоровых отношений никто не видел. Так же, как и нормальных отношений. То есть есть некоторые элементы их, есть некоторые то, что людям нравится и хорошо, а ну, то, что для них будет вообще замечательно, то для других совсем нет. Хотелось бы вот насчет вот этого человека понять, а что с его потребностями? Какие у него потребности? И когда там жена говорит, я хочу, чтобы ты возвращался 8 часов, или там, когда она кричит, то ведь речь часто не о том, что она хочет, чтобы он возвращался 8 часов. Речь идет о каких-то базовых ее потребностях, которые он систематически не видит и не закрывает. И иногда компромиссы не работают, и договоренности не работают не потому, что люди не стараются. Ну, 10 лет прожил, наверное, он старался как-то с этим сделать. А потому, что люди взаимодействуют вот именно этими защитами. То есть, а ты, говорит, будешь со мной на футболе. Ему на самом деле не надо, чтобы она была с ним на футболе. Справедливость нужна, к примеру, справедливость в этом вопросе. И люди часто транслируют это. Внутри они чувствуют себя плохо, одиноко. Внутри у них потребность близости, внутри у них ощущение покинутости, а они говорят, где ты там шлялся все время, или ты опять меня пилишь. И вот это ощущение неудовлетворенности усиливается. Еще раз повторю свою идею, что люди не бывают плохими. Люди не бывают какими-то ненормальными. Вот в 11 классе, когда я учился, учительница такая у нас была по истории. И она из советского времени, она такая, вот, в наше время дети и подростки не били в подъездах стекла и там, а вот вы, вы, значит, а дети что, поменялись? Они как были, такие остались, на самом деле. Система отношений поменялась. Они это почему-то делают. Какую самая бы ужасная вещь, которую человек бы не делал в своей жизни, в отношениях, он это делает, защищая что-то внутри себя. И в отношении него бесполезно в этот момент говорить, что он должен что-то там изменить или нет. Он просто еще и к вам будет относиться так же. Вы меня пытаетесь учить жизни. Уйдите нафиг отсюда, да? Или сказать там женщине, что она там как-то не то или не так организует. Она скажет, что я там с детьми сижу, это делаю, вы мне от меня еще что-то хотите? Какой-то осознанности? Вы с ума сошли? И в этом плане надо сначала понять, что за потребности стоят за этим. Что защищает вот эти агрессивные защитные части. Они часто не очень приятный на вид, они могут казаться холодными, они могут казаться непривлекательными, они могут быть казаться такими жесткими. То есть, вот, типа, все, я разочаровался в отношениях, все мужики козлы, все бабы дуры, вот что-то из этой серии. Все, нам, мне все понятно. Но это не потому, что человек плохой, и не потому, что он даже глупый, а просто потому, что он вот, ну, обо что-то обжегся. И вот мне кажется, это очень важно просто держать в голове в таких моментах.
Есть три важных признака здоровых отношений. Первый признак – это отсутствие страха. То есть нам рядом друг с другом не страшно. Не страшно о чем-то сказать, не страшно что-то сделать, не страшно, что что-то произойдет, потому что мы вместе, мы это как-то решим. Второе – это разговаривать. То есть в здоровых отношениях мы постоянно разговариваем, мы проговариваем. Мы не ожидаем, что человек там сам что-то знает, додумал, что-то увидел. Мы это проговариваем. И третий важный признак – это взаимная забота друг о друге. То есть я забочусь о тебе, ты заботишься обо мне. Нет какого-то центра вселенной, вокруг которого мы крутимся. И если третий признак соблюдены, то в целом это, ну, мы уже сказали, что вот прям здоровых-здоровых никогда не существует, но в целом это можно считать здоровыми отношениями. Если не соблюден хотя бы один признак, то это уже нездоровые отношения, ничем хорошим это не закончится. Вот в ситуации с Андреем хорошо подметил Сергей здесь, что если там девушка приходит пилить ему мозг и требует от него, чтобы он там что-то изменился, чтобы он делал как-то по-другому, то это уже такая позиция, которая вызывает конфликт. Когда мы пришли пугать человека, когда мы пришли его обижать, там, давить на него и делать ему неприятно и дискомфортно, и, естественно, человек не пойдет нам навстречу, когда мы так поступаем. Первым делом мы должны стать с ним на одну сторону, сказать: понимаю тебя, понимаю, что для тебя это важно, спасибо тебе, что ты со мной об этом говоришь, давай подумаем, давай найдем вот какое-то решение. Смысл компромисса не в том, что кто-то должен прогнуться, а второй должен победить, а смысл компромисса в том, что мы должны найти какое-то такое решение, с которым я соглашусь, с которым второй человек согласится, и мы оба сделаем это с энтузиазмом. Не всегда это решение находится, и иногда нужно какое-то время, чтобы его поискать. И поэтому здесь вот важно второе правило – разговаривать. То есть мы разговариваем, разговариваем. В какой-то момент мы находим то, что стоит главной причиной за тем поведением, которое возникло. И тогда уже можем договориться не на уровне «пей пиво» или «не пей пиво», а на уровне поглубже, что стоит, собственно, за этим пивом.
Угу. У каждого.
У каждого.
Это была первая часть выпуска о любви и отношениях подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска.